слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пройшла зустріч радників лідерів Нормандської четвірки. Представники України, Росії, Франції та Німеччини провели переговори щодо ситуації на Донбасі, у Парижі. А говоримо зараз в тому числі про це, про цю ситуацію з Ілею Пономарьовим, російським опозиціонером, бізнесменом, який свого часу покинув Росію. Вітаю вас, пане Ілля. От останні новини, які ми маємо, це те, що посол США привіз до російського Міністерства закордонних справ письмову відповідь на безпековий ультиматум Росії. Цю відповідь публікувати не будуть, принаймні такі зараз заяви лунають. Що це, як ви це бачите?
Ну, то, що американці обіцяли, то вони і зробили. Ответили. Я при этом думаю, что все равно рано или поздно какая-то утечка произойдет. Тем более, что американцы проинформировали и нас, в Украине, о содержании этой бумаги. Думаю, что так или иначе об ее там, в чем, ну, во всем случае, ключевых принципах, что там сказано, мы скорее всего узнаем.
Сам цей факт, що США погодились, в принципі, відповідати на ультиматум, це прояв слабкості чи це дипломатична мудрість?
Ну, можна і так посмотреть. Тобто, от некоторые считают, что проявить слабость – это и есть дипломатическая мудрость. Вот, но я думаю, что...
А на ваш погляд?
Ну, думаю, что они ошибаются в том, каким образом они себя ведут, но они просто решают не задачу, которая связана, на мой взгляд, с безопасностью в Европе или с точки зрения даже взаимоотношений с Россией. Я думаю, что они просто в гораздо большей степени решают свою внутриполитическую задачу. Для администрации Байдена все-таки нужны какие-то победы внешнеполитические, поэтому для них... там иметь возможность сказать, что мы вот там заняли твердую позицию и остановили агрессора от вторжения в Украину, что для них, которая была уже вообще неминуема, что уже вот все, танки стояли на границе, а мы вот так все сделали, что остановили, я думаю, что вот это для них очень важно.
Особисті санкції проти Путіна, обмеження щодо його фінансів. Наскільки це ефективний шлях, на ваш погляд, як колишнього депутату Держдуми? От, де ховає гроші Путін? Де він їх тримає? Наскільки це матиме сенс?
Ну, у Путіна всі його гроші лежать в карманах у друзів. Поэтому в своїх карманах у нього там автомобіль Нива и какая-то там Волга 70-го года выпуска, да, вот, поэтому с точки зрения эффективности там финансовой против Путина, ну, нет, конечно, у него ничего нет, он голодранец, как бы сказал, известный персонаж одного фильма, но психологически, конечно, это очень значимо, потому что санкции против глав государств налагаются в исключительных случаях, то есть Путин тут попадает в гордый ряд там с господином Каддафи, там, то есть еще несколькими такого же рода лидерами, вот, и, конечно, это психологически это неприятно.
А наскільки для Путіна це, в принципі, важливий фактор, психологічно неприємно? Ну, може, можна потерпіти.
Ну, я думаю, що все-таки він чоловік-то такий самолюбивий, да, і дуже злопам'ятний, як ми всі знаємо, з точки зрення просто устройства свого сознания, поэтому, конечно, это имеет значение, но я уверен, еще раз скажу, что до этого дела не дойдет, и что Запад этот шаг не сделает, они не зря, в общем, на самом деле, там в какой-то веке делают правильные шаги и говорят заранее относительно того, что вот если ты вторгнешься в Украину, то тогда, значит, будут наложены такие санкции. Но не в последнюю очередь, я думаю, что они делают именно так, потому что понимают, что он никуда не вторгнется.
Як ви пояснюєте цю ситуацію? Як ви бачите це протистояння? Якщо подивитися на факти, і про це пишуть, в тому числі колишній міністр оборони України на сторінках видання «Українська правда», що зараз такий повномасштабний наступ мало ймовірний. Також йдеться про те, що кількість військ на кордоні Росії та України принципово не змінилася з квітня 2021 року. Як ви для себе пояснюєте, чому ми, в принципі, зараз про це настільки говоримо, чому людей, ну, люди реально переживають, складають рюкзаки. Як так виникло? Ще пару місяців назад про таке ми не думали.
Ну, я, собственно, про это и говорю, что это абсолютно искусственно, на мой взгляд, сделанный кризис. Это искусственно наведенная паника.
Кем зроблено?
За с двух сторон одновременно, со стороны американцев и со стороны россиян. То есть и той стороне это выгодно. Потому что Москва решает, я считаю, задачу там транзита власти Путина в 2024 году, и в этом контексте у них есть совершенно очевидная цель, это Беларусь, которая позволила сделать этот транзит красивым с точки зрения Владимира Владимировича, там, восстанавливая Советский Союз и делая это, в общем, бескровно. Да? А вот американцам нужна внешнеполитическая победа. И тут два, в общем, центра силы нашли себя, к сожалению, за наш счет. И у нас общественное мнение, и вот особенно журналистское сообщество, оно очень чувствительно к как раз такому иностранному влиянию, воспринимает его серьезно и начинает эти месседжи распространять. Поэтому все эксперты в Украине совершенно справедливо говорят, что вот вероятность очень, очень мала. И действительно, то есть я с ними абсолютно согласен, я считаю, что вероятность какого-то сейчас широкомасштабного наступления, я, во-первых, не понимаю, чтобы Путин мог бы решить этим шагом. Во-вторых, я совершенно не вижу у него готовности заплатить такую цену в виде человеческих жизней, прежде всего российских солдат, и тем самым процентов своего рейтинга, который и так переживает не самые лучшие времена в России. Я просто не понимаю, зачем ему это нужно, когда он может сделать в отношении Беларуси все то же самое, но без крови и с плюсом для своей популярности.
Ну, тут давайте полемізувати. Видання Forbes пише про те, що російські бізнесмени втратили близько 28 мільярдів доларів тільки за січень 2022 року через ажіотаж щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну. Тут, бачите, різний вплив. Тобто, чи не здається вам, що така гра насправді може кудись не туди завести?
Ну, да, смотрите, во-первых, то, что там они потеряли капитализацию своих компаний. Рынок все время ходит вверх-вниз. Да? Сначала он растет, потом падает, потом опять растет. И это не то, что это деньги, которые лежали на счетах, которые куда-то, значит, испарились. Это во-первых. Во-вторых, какой вклад в этой потере 28 миллиардов военная ситуация, какой вклад ситуации на рынках вообще? Тоже это еще бабушка надвое сказала, потому что американский рынок сейчас очень сильно просел по большому количеству акций. И это, конечно, влияет на развивающиеся рынки, которым является, в частности, рынок России. Конечно, рубль как рубль просел сильнее, чем другие национальные валюты. И это, конечно, является результатом опасений в связи с войной, но давайте опять-таки посмотрим на цифры. Рубль просел на 4,5%, а гривна на 5%. То есть мы страдаем от этих слухов относительно войны в большей степени, чем страдает Российская Федерация, к сожалению. Поэтому я и говорю, что это действие, все вот эта вот борьба в верхах, она идет очень сильно за наш счет.
Я ще не оголошував номери телефонів прямого етеру, але дзвінки вже є. Давайте їх послухаємо. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Так, Полтава, Юрко, Долина. Пане Ілля, я хотів би вислухати вашу думку щодо такої теми. Очевидно, що найбільшої шкоди для українських домогосподарств, а також для підприємств України, призвело запровадження формули по газу «Роттердам плюс». На вашу думку, це спецоперація Путіна чи ініціатива Порошенка? І друге питання, на вашу думку, чому наші опозиційні партії «Свобода», «Азов», «Полк», «Правий сектор» не піднімають цього питання щодо притягнення відповідальності в судовій системі щодо оцієї запровадженої формули «плюс». Чому усі наші опозиційні партії не ставлять це питання? Чи це пов'язано з тим, що і в них рильце в нафтогазовому пушку? Щиро дякую вам за відповідь.
Дякую за ваш дзвінок. Пане Ілля, тема газу для вас, ви її знаєте добре.
Да, спасибо большое.
Потому что это ваш бизнес в том числе.
Да, Роттердам плюс относится не к газу, а к углю, но...
ну, другая часть на питание.
Да, отвечу на этот вопрос. Значит, инициатива здесь, конечно, принадлежит товарищу Ахметову, которого, то есть, интересы в этой сфере, крупнейшие активы в этой сфере. Но, конечно, он бы не смог реализовать эту схему, если бы тогдашняя власть не была бы в этом впрямую заинтересованы. И там в этом, что называется, все поучаствовали, и товарищ Яценюк, и товарищ Порошенко. Все успели, значит, и для чего это было нужно, понятно, потому что именно за счет этой формулы финансировалась, в частности, политическая деятельность, значит, пятого президента. И при Зеленском мы знаем, что эту историю свернули. Почему? К вопросу об ответственности. Ну, думаю, что здесь это уже вопрос к этой команде. Думаю, что прежде всего это связано с нежеланием в тот момент времени, когда это все сворачивалось, ссориться с все-таки с крупнейшим олигархом, от которого очень сильно зависит украинская энергетика. Поэтому, ну, свернули они ее, как бы, и свернули. Сейчас Зеленский, как известно, сильно напряг свои отношения с Ахметовым. Ну, там, а почему другие не ставят этот вопрос? Ну, потому что значительная часть других находится у Леонида Леонидовича на содержании. И поэтому, как бы, кусать дающую руку им, в общем, и не с руки как-то.
Давайте повернемося до політики. Цікаво, от наскільки ви очікуєте, наскільки взагалі варто очікувати від громадян Росії, які живуть в Росії, якихось протестів, виявлення якоїсь громадянської позиції проти війни, проти цієї ескалації?
Ну, опять, если взять ситуацию, что война начнется...
Ну, вона триває, якби, маю на увазі саме загострення.
Новий етап, да, новий етап, да, тому що іменно, що відношення к ідущій, в общем, уже 7, уже почти 8, да, лет війні у росіян такое, что ее просто не существует. То есть в голове российского гражданина есть гражданская война в Украине, в которой, конечно, значит, Россия стоит на одной из сторон, помогает, значит, одной из сторон, но сугубо украинского внутригражданского конфликта. И с точки зрения, опять-таки, россиян, если кто-то и участвует в этом, с точки зрения российских военных, то это вот там вызвавшиеся добровольцы, герои, которые туда поехали, значит, там помогать, значит, русским братьям отстаивать права русского языка против жидобандеровцев. Вот. А если же вот будут реализованы те страхи, про которые мы с вами сейчас говорим, то это уже такая история, которую спрятать невозможно. Да? Это там, значит, танки, самолеты, ракеты и неминуемые гробы, которые будут двигаться в противоположном направлении. Мы все хорошо знаем, сколько сотен тысяч жизней унесло сопротивление в 1945-1951 году на западе Украины. То есть, да, в данном случае мы говорим про, в общем, гораздо большую территорию конфликта, и яростность сопротивления будет наверняка ничуть не меньше. Поэтому именно что я не думаю, что это произойдет. И думаю, что Путин точно так же понимает, что россияне ему этих гробов не простят. Он прекрасно помнит опыт чеченской кампании и насколько эта вся история была непопулярна чеченская война. То есть для того, чтобы начать вторую войну и там положить точку в тех военных действиях, там потребовались взрывы домов в центре Москвы, чтобы хотя бы на какое-то время отмобилизовать общество, и то эта мобилизация была сравнительно краткосрочной. За там где-то год-полтора она начала опять переворачиваться в противоположную сторону, и это, собственно, и привело к воцарению Кадырова, потому что иначе бы Путин не пошел бы на договоренность с лидерами чеченского сопротивления. Так же и здесь. Он это прекрасно знает, и это основная причина, почему я считаю, что никакого наступления в ближайшее, во всяком случае, время нам ожидать не стоит.
Тут парламент, Держдума, якщо бути точним, а якщо ще точніше, то Єдина Росія попросила Путіна надати зброю бойовикам ОРДЛО. Ну, це новина в лапках шокуюча, якщо чесно. А як ви це пояснюєте, чому знадобилося робити таку заяву, враховуючи те, що не секрет, що ця зброя йшла і без офіційних прохань?
Ну, вот вы же абсолютно правы. Так же, как вот, значит, Америка сейчас нас спасает от войны, которая и так бы не произошла, так же, то есть там отдельные депутаты в России пытаются делать какой-то свой политический капитал на призыве поставлять оружие, которое и так поставляется. Значит, эта инициатива, она принадлежит партии КПРФ, которая как бы оппозиционная к режиму, но очень хочет, значит, каким-то вещам примазаться. Но они на данный момент несколько бегут впереди паровоза, потому что даже там Песков их одергивал со словами о том, что там вот не надо раскачивать сейчас лодку, это только может там повредить России в целом, вот этому тем задачам, которые они ставят перед собой на Донбассе. Так что это все-таки внутрироссийский пиар, я считаю, который вряд ли к чему-то приведет. Он, скорее всего, будет спущен как раз Единой России на тормозах.
Говоримо з Іллею Пономарьовим, російським опозиціонером, бізнесменом, одним єдиним депутатом, який проголосував в 2014 році проти анексії Криму. І приймаємо ще дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго вам вечора, пане Євген і пан Ілля. Кушнір, місто Стебник, Львівська область. За словами доцента Киви, область, у якій живуть одні фашисти. У мене таке питання буде до пана Іллі. Пане Ілля, я з вами не згідний в тому, що ви сказали, що фашист Путін не буде вторгатися в Україну до весни. От іменно от цього року до весни Путін вторгнеться в Україну. Він не буде чекати до осені. І я не просто так минулого року у листопаді місяці казав, що натівські ракети таки полетять, якщо Путін вторгнеться в Україну. А чому я говорю натівські ракети, ніхто не говорив, ані Байден, ані Макрон і Шольц про ракети. Але я кажу, ракети полетять. І Путін вторгнеться до весни в Україну.
Зрозуміло, зрозумів ваш меседж, пане Ілля, ну от не згодні з вами.
Ну, дивіться, поживемо, побачимо, але я вважаю, що нічого такого не буде трапитись у нас в країні, і все буде гаразд. Але якщо хочеш миру, то готовся до війни, і треба готуватись.
Та, ну це, власне, цей висновок і читаємо в «Українській правді» в тій статті, на яку вже посилалися, і ще будемо протягом цього етеру посилатися. І, зрештою, я б у вас хотів наостанок запитати. Все-таки, от ця ініціатива, яку ви згадали від комуністичної партії, потім сьогоднішня заява «Єдиної Росії» надати зброю, це щось пов'язане з реальністю, чи це теж якісь просто карти для переговорів?
Ні, я вообще, ну, понимаете, вот в Украине мы очень часто упрощаем внутрироссийскую политическую ситуацию. Это на самом деле такая довольно серьезная проблема, тема для отдельного разговора, что страна, которая с нами воюет и которая является на данный момент основным противником, что мы про нее очень мало знаем, мало понимаем, как она устроена внутри, какая логика и механизмы принятия решений, это плохо, это нам мешает. Вот в частности, надо понимать, что Россия, это, безусловно, не демократическая страна, но это в то же самое время и не тоталитарное общество, в котором все жестко контролируется, и решение принимает один Кремль и так далее. И внутри есть довольно много степеней свободы, вокруг которых вращается политическая система. То есть она нанизана на достаточно жесткий стержень, который называется Владимир Путин. Но в остальном он дает возможность всем своим членам бороться друг с другом и тянуть одеяло на себя, и изображать какую-то политическую деятельность, потому что это их чем-то занимает, да, то есть иначе слишком жесткая система могла бы стать для него самого опасной. И вот эта внутриполитическая борьба, то есть КПРФ, они просто вскакивают на поезд, вот они видят, что сейчас все говорят про Украину, вот про переговоры со Штатами, значит, там же тоже в России чувствуют, как нагнетается ситуация, только там пропагандисты российские по-другому это интерпретируют, они интерпретируют это как желание НАТО напасть на Россию, что они только вот ищут казус Белли, то есть что они вот хотят что-то спровоцировать, какую-то фейковую операцию, после чего они разместят все эти ракеты, значит, базы и все прочее на территории Украины. Ну вот, соответственно, КПРФовцы, они и пытаются этот момент использовать для того, чтобы заработать политические очки. Кстати, им это, в общем, неплохо удается, глядя на их рейтинги, там ветер дует вполне в себе в их паруса.
Я вам дякую за цю розмову. Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, бізнесмен, який свого часу покинув Росію, був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».